23-25 градусов и при этом без осадков. Марина Старостина, служба информации «Эхо Москвы».
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разбор полета.
21 час 3 минуты в российской столице. Мы начинаем программу «Разбор полета». Проведут ее Станислав Крючков, Андрей Ежов. А препарировать по мере возможности сегодня будем полет писателя Владимира Войновича. Здравствуйте.
Добрый вечер. Я напомню, что программа «Разбор полета» — это программа о людях и, прежде всего, решениях, которые они принимают, и мотивах, которыми руководствуются. Напомню, средства связи для ваших вопросов, реплик и комментариев, которые, я уверен, возникнут по ходу этого эфира. Плюс 7-985-970-45-45. Есть также твиттер-аккаунт «Вызван», форма на сайте «Эхо Москвы», и у нас идет трансляция видео из студии на канале «Эхо» в Ютьюбе. Здесь тоже есть чат, и за всеми сообщениями мы следим.
Владимир Николаевич, традиционно начинаем программу с вопроса о самом сложном определяющем решении, которое довелось принимать в жизни.
Возможно, помните, котором, да, вы долго сомневались.
Я понимаю. Такое решение у меня было в 80-м году, в 1980-м. Это решение было об отъезде из СССР, об эмиграции. Вот. Дело в том, что я не знаю, насколько слушатели, какие-то слушатели знают, очевидно, что я был какое-то время диссидентом, я был исключен из Союза писателей, я подвергался преследованию органами КГБ, и меня выталкивали из России, меня исключили из Союза писателей в 1974 году, и вот до 80-го года меня часто выталкивали, намекали, угрожали и так далее, значит, я все время отказывался по некоторым причинам, по важным для меня причинам я отказывался. Я не хотел уезжать. Но в 80-м году для меня уже у меня уже терпение кончилось, потому что эти преследования были довольно серьезные, и меня не посадили в тюрьму, но у меня там был выключен телефон, на меня нападали хулиганы, меня отравили в КГБ и так далее. Значит, я, несмотря на это, я отказывался. Вот. А в 80-м году, это было после высылки, после вступления советских войск в Афганистан и высылки Сахарова в Горький, я написал письмо в газету «Известия», такое пародийное письмо, где я написал, обычно писали в газету: «Прошу через вашу газету выразить мою глубокую благодарность там, к учреждениям и отдельным товарищам, которые поздравили меня с награждением орденом Красного Знамени», допустим. А я написал: «Прошу через вашу газету выразить мое глубокое отвращение ко всем организациям, творческим коллективам, а также отдельным лицам, включая академиков, лауреатов, депутатов и инженеров человеческих душ и мастеров сцены, которые приняли и еще примут участие в травле лучшего человека нашей страны Андрея Дмитриевича Сахарова». После этого ко мне явился, вскоре после этого, явился человек, который сказал: «Владимир Николаевич, терпение советской власти и народа кончено. Если вы не измените свою ситуацию, значит, ваша жизнь здесь станет невыносимой». Я сказал: «Она мне уже невыносима. Если речь идет о том, чтобы я уехал, я готов, я уеду».
Ну, то есть, чаша весов перевесила. Но вы же, наверное, понимали вот перспективу, это, что, возможно, это что надолго, возможно, навсегда. Вот это, скорее, вас пугало, беспокоило? Почему, собственно, это решение было тяжелым? Или какой-то вдруг какие-то другие факторы
вот хотите
здесь
сошлись? Хотите верьте, хотите нет. Но дело в том, что я, когда я уезжал, может быть, это у меня была спасительная такая надежда, но я утверждал, и я говорил это, у меня было и всякие письменные доказательства, если я по «Голосу Америки», например, выступал и говорил. Значит, я сказал, что через 5 лет в Советском Союзе начнутся радикальные перемены. И меня спрашивали, как вот такие вот, и ты вернешься? Я говорю: я вернусь. Вот, понимаете? Значит, у меня было такое предощущение, потому что ситуация была, между прочим, похожая на сегодняшнюю ситуацию в России. Вот. Она была предгрозовая такая ситуация. И ясно было, что этот режим скоро кончится. В том виде. Я не думал, кстати, что там развалится Советский Союз. Но я думал, что режим резко изменится. изменить свою политику. Вот. Я допускал, что советская власть останется, но в другом виде.
Я думаю, вот что да. Прозрение в будущее – это результат какого-то вот писательского наития или общей аналитики от жизни в стране?
Общей аналитики и здравого смысла. Понимаете, потому что я когда говорил, дело в том, что у нас к этому времени, значит, члены Политбюро были очень старые люди. Они были, правда, моложе, чем я сейчас, но они были очень старые и устаревшие больше, чем я сейчас. Вот так я бы сказал. Вот. И люди говорили, что... Да, я говорю, ну, ведь эти же люди скоро вымрут, и, значит, придут какие-то другие люди. И они вынуждены будут что-то исправлять, что натворили вот эти старики. Мне говорят, да что ты, да еще... А там, правда, у них была такая тенденция, они брали, вот уже когда сами старые, брали еще какой-нибудь, включали в Политбюро еще старше их. Я говорю, ну, все равно биологический закон существует, вот. И, значит, когда это произойдет, то, значит... будет резкая перемена политики.
Я думаю, что о возможных переменах вот в дне сегодняшнем мы еще с вами поговорим, а я предлагаю вернуться в 30-е годы. Все-таки ваше детство пришлось на несравнимо более сложное время. Вы вообще помните это ощущение? Таджикистан. Так, какой была атмосфера тогда, в 30-х? По тем временам, я полагаю, это совсем вдали от цивилизации. Или же детство, как у любого человека, у вас... преисполнено, не знаю, каких-то исключительно позитивных, положительных
воспоминаний. Ну, не совсем. Дело в том, что я, когда был маленький, когда мне было 3,5 года, моего отца арестовали, он сидел 5 лет. Значит, детство мое было несколько омрачено этим. Не очень, потому что я не знал, что он сидел. Мне мама говорила, что он находится в командировке. Меня удивляло, что он так долго в командировке. Вот. Но я жил... Это вообще было сейчас даже трудно себе представить. Это примерно... Я говорю, что я рос вот в эти годы до 8 лет. Примерно в средние века. Потому что это мы жили в доме, где были керосиновые лампы, керосиновые примусы и просто керосинка называлась тоже такой прибор. Где по улицам шли караваны верблюдов мимо нашего дома. Где продавцы мелких всяких товаров развозили на ишаках, на ослах, по дворам развозили, где, значит, ходили старьевщики, кричали «старье берем», где ходили точильщики ножей и ножниц, кричали «точу ножи, вилки, ножницы», и почему-то вилки тоже точили, я не знаю. В общем, это было все, ну, естественно, никаких удобств, ничего такого, все это было, там были акации, которые посадил, говорили, Александр Македонский еще. Так вот, тот век и был. А потом, когда перед самой войной мой отец вернулся из лагеря в мае 41-го года, и мы, очевидно, в начале июня или в конце мая приехали на Украину, в город Запорожье. Это город был индустриальный. И там я первый раз увидел электричество. Я первый раз увидел, что бывают ватер-клозеты, унитазы, ванны с горячей водой. Я не мог себе представить, что это все бывает.
То есть, по сути, первые 10 лет жизни вы провели такой восток.
8 лет.
А вы были потом, уже в зрелом возрасте, там, где вы провели детство, там вообще что-то изменилось?
Я был, немножко изменился. Я там был через 65 лет. Вот. Нет, не через 65, меньше, но я был дело в том, что у меня есть фотографии, где меня фотографировали в городе Душанбе на балконе редакции коммуниста Таджикистана. Вот. И там мне 4 года, и, через 65 лет я побывал опять на этом же балконе, на этом самом. Он не обвалился за это время. Вот. Но многое изменилось, но кое-что и не изменилось. Да.
Вот вы вспомнили об издании коммуниста Таджикистана. Отец же работал редактором, да, в этой газете. А вы помните, каким он вернулся из... ссылке из тюрьмы?
Да, нет, я очень хорошо это помню, потому что это было, мы уже жили, это коммунисты Таджикистана газета, это было в Душанбе, в Сталинабаде, а мы уже жили в Ленинабаде, и вот он туда вернулся, значит, я помню, мама говорила, что он в командировке, и, значит, я там во дворе с ребятами и играл там, значит, мы там были большие свиньи такие, мы пытались их оседлать. Значит, в это время какой-то мне говорят, вот тебя какой-то дядя спрашивает. Я смотрю, какой-то дядя странный такой, оборванный, в телогрейке такой, брюки и ботинки, солдатские бутсы, но очень стоптанные, вот, и небритый. И, да, я помню, что моего отца, вот родинка над верхней губой была, вот, и у него родинка, я смотрю на него и думаю, ну, не может это быть мой папа, потому что мой папа в командировке, неужели-то в таком виде возвращается с командировок? Вот оказался мой папа, да.
Кстати, в одном из интервью вашего или в работе читал о воспоминаниях от общения с Сацем, который говорит, что писательские способности бывают двух категорий: от учителей, которые можно выработать, и от родителей, с которыми нужно родиться. И сетовал на то ваш собеседник, что ваши способности от родителей. А вот эта жизнь на перекладных, нет постоянного присутствия отца рядом, и некая, как мне кажется, без энтузиазма воспринимаемое детство, с другой стороны, говорят о том, что писательство стало частью каких-то собственных университетов, да, собственного обретения, собственного поиска. Как вот соотносится?
Это правильно. Но Сац имел в виду гены от родителей. Он имел в виду, что передающиеся по наследству, а не через воспитание.
Вот. А по поводу родословной читал тоже очень интересную историю из рода Вуйновичей. Вы говорили, что вы не изучали это специально, к вам это каким-то образом само пришло, это знание. Вот понимание истории рода, собственного самоощущения человека, как вот ваше самоощущение это изменило?
Ну, это особенно не изменило. Я считаю, что гордиться родом вообще просто глупо, потому что он какой есть, такой есть. И можно, а если гордиться, то можно гордиться любым родом, если в роду были честные люди просто, вот, как минимум. Но просто мне было интересно, потому что мне казалось странно, откуда у меня такая фамилия. Вокруг меня в основном люди были не с такими фамилиями. Потом мне тетя моя рассказывала, что вот она рассказывала, что вот был такой русский адмирал Марко Иванович Войнович, значит, да, она мне говорила, ну и отец мой говорил, отец даже боролся за ударение на первом слоге. Вот. Но подробности я не знал все равно, потому что в нашей семье были какие-то легенды. Вот. И у нас мы знали примерно до третьего колена. А потом, когда я уже оказался за границей, мне вот один полковник Войнович прислал свою историческую книгу, и там, значит, у него книга называется «Войновичи, Воиновичи, Войновичи и Воиновичи», да, такая книга. Вот. И там подробно, значит, история нашего рода, и вот оказывается, я очень удивился, оказывается, что я, значит, начиная вот с, ну, первый упоминаемый родоначальник, его звали Воин. И вот от него это идет, и я всего лишь 16-й потомок. Да, это 1325 год, первое упоминание о нем в какой-то летописи, и всего 16-й. Я думаю, что прошло тысячи поколений, понимаете? Вот, оказывается, так это через небольшое количество рукопожатий можно туда добраться.
Так, чтобы не до деталей, а к задокументированным источникам обращаться. С уголовным делом своего отца довелось познакомиться впоследствии?
Да, довелось. Я в 92-м году я пытался свое дело добыть в КГБ. Вот, и они мне очень не хотели его давать, его же в конце концов не дали, кроме отдельных каких-то бумажек. Но когда я сказал, что я хотел бы заодно поинтересоваться делом моего отца, мне его немедленно добыли. Причем оно было в Ташкенте почему-то. Вот из Ташкента привезли. Уже Узбекистан был другое государство.
Что там, антисоветская пропаганда, троцкизм?
Да, троцкизм, там, контрреволюционная троцкистская пропаганда, да. А она заключалась всего лишь в том, что один человек сказал, что их было трое, один человек сказал, что ему кажется, что они все коммунисты были, ему кажется, что коммунизм в отдельно взятой стране построить нельзя, может, только во всем мире после мировой революции. А мой отец с ним согласился, а третий на них донес. И вот это, значит, контрреволюционная, значит, троцкистское высказывание.
И что, сейчас, когда перечитываешь уголовное дело против своих близких спустя годы, понимаешь, что вот здесь кто-то выслуживается, а тебе, может быть, детство, там, судьбу отчасти сломали?
Ну, конечно, 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 сломали. Ну, мне сломало во многом, ну, может быть, это меня и закалило, но сначала отец, потом, значит, мы с ним только переехали на Украину, тут же началась война, его на второй день опять взяли уже в армию, и он уже вернулся инвалидом. Так что еще военное детство тоже, я не, практически уже не учился во время войны, там все. Начал в 11 лет, я начал пасти телят колхозных. Так что вот такие дела.
56-й год уже, собственно, с момента смерти Сталина прошло 3 года, получается. И решение приехать штурмовать столицу, поступать в Литинститут. Как оно пришло в голову? Почему именно литературный институт?
Ну, в литературный институт, потому что я, служа в армии, начал писать стихи. А начал я писать стихи, некоторые говорят, что, вот, наверное, с детства у меня были такие позывы. Нет, не было. Я просто армии, кончил 7 классов школы и ремесленное училище. И у меня была профессия, я был столяр. И в армии я стал авиамехаником. А я хотел заниматься чем-нибудь интеллектуальным. А я понимал, что интеллектуальным чем-то но я думал, что я кончу службу. 4 года я служил. 23 года кончу службу, потом пойду работаю в вечернюю школу, потом 3 года буду в школе, потом 6 лет в институте, потом к 40 годам стану начинающим инженером. Я стал думать, нет ли чего-нибудь такого, чем какой-нибудь профессик интеллектуальный, который можно овладеть, не имея формального образования. Поэтому я начал писать стихи. И поэтому, а потом, когда я уже отслужил в армии, я пошел сразу в 10 класс. Все-таки я пропустил 8 и 9, пошел в 10 класс. Я его кончил, и, кстати, кончил хорошо. Вот, и тогда я подал заявление в Литинститут.
Андрей, к 56-му году обратился. Вот за 3 года до этого сама смерть Сталина. Вы вспомните, что ощущали? 19 лет вам, вы уже довольно взрослый человек.
Да, уже почти 20 было, да.
Да и вообще, но Москва того времени, как она...
Какая Москва? Я в армии служил.
Я имею в виду, уже если 56-му все-таки обратно перейти. В воздухе другое ощущение уже было к тому моменту, до начала, не знаю.
Другое ощущение. Вы знаете что? Особенно потому, что я все время жил где-то в глуши, я служил в армии или жил где-то в захолустье, в провинции, да, и я приехал в 56-м году после 20-го съезда КПСС. То есть это, собственно, было начало периода, который называется оттепелью. А этот период очень чувствовал. Москва оказалась мне вообще революционной, потому что тут все что-то такое. Я читал до этого какие-то советские стихи, я читал обычно такие какие-то казенные, а тут какие-то кружки, какие-то стихи читают, некоторые такие заумные стихи, которые я вообще даже не представлял, что их можно писать, что люди их могут читать, что их за это не сажают и ничего с ними не делают. понимаете, вот. Значит, я помню, я стал посещать эти кружки. Ну и вообще было ощущение, знаете, а оно было революционное, но какое, в какой степени революционное? Значит, было еще тогда вера в коммунизм у людей, у большинства людей не пропала. Поэтому было такое ощущение, что вот теперь Сталина разоблачили, и теперь, значит, вот будет настоящий коммунизм. Говорили возвращение к ленинским нормам. Общая была вера в то, что Ленин был хороший, Сталин был плохой, Ленин хороший, Ленин был очень добрый. Я вообще вот потом уже, почитав про Ленина, я просто не могу даже понять, как это такое заблуждение могло быть широко среди даже очень образованных людей. Вот. Но вот говорили возвращение к ленинским нормам, и поэтому и вот такая революционная романтика родилась. И вот писали, я помню, Евтушенко писал стихи, что вот люди идут на демонстрации по Красной площади. Демонстрации, естественно, не как сегодня, а всегда все были за. И вот, значит, и кто-то командует, цветов не видно, где цветы. И там и автор от себя писал, себя мы, к сожалению, лишаем сами красоты вот этим высшее оформление. Цветов не видно, где цветы. То есть он ратовался такой революционный порыв без всякого руководства. Там, вот. Вот это вот все было. У меня было такое ощущение, мне казалось, что Москва похожа на Москву 20-х годов, вот, приблизительно.
А круг общения вокруг этих кружков сразу сформировался, и вы вошли в писательскую среду, да?
Ну, не совсем. Я вошел, я поступил в литературное объединение «Магистраль». Было такое при Центральном доме культуры железнодорожников. Там руководил такой замечательный человек Григорий Михайлович Левин. Вот. И он собрал действительно такой... Из «Магистрали» вышли очень многие известные даже поэты и прозаики. Ну, например, Булат Акуджава тоже был в этом. Мы почти одновременно пришли. Он, кстати, чуть позже меня туда пришел. Вот. Это было литературное объединение, куда мы ходили, где мы читали друг другу свои стихи, и сами же их критиковали, ругали, разносили в пух и прах. И это была хорошая школа. Это было даже лучше литинститута, я думаю.
А вот история с тем, что вы якобы обязаны членством в Союзе писателей самому Никите Хрущеву, он когда якобы процитировал строчки из песни про 14 минут.
Но это не якобы это.
Я не только
Хрущев, недавно Путин пел тоже эту песню. Вы не слышали?
Вот в исполнении Путина
нет. Нет, вот недавно было, да. Какой-то певец забыл, и он ему подсказывал.
Ну, то есть, действительно, такое вот, не знаю, внимание первого лица, оно на тот момент...
Дело в том, что к тому времени, это у меня было, это был 60-м году, я написал эту песню, и одновременно у меня приняли в журнале «Новый мир», у меня приняли мою первую повесть, и она очень прозвучала. Это вот в моей до диссидентской жизни, это был самый мой большой официальный успех в прозе. Значит, потому что критики тогда меня приняли очень хорошо, и вот и в это же время, в 61-м году повесть вышла, а в 62-м году «Космонавты» там пели в космосе, и после этого Хрущев спел в 62-м году. И тут меня бы все равно приняли в Союз писателей. Но после того, как Хрущев спел, просто уже про меня стали в газетах появились просто уже панегирики, меня уже просто затаскивали в этот Союз писателей. Вот.
Где тот Рубикон, перейдя через который, вы поняли, что ваши разногласия с советской властью, ну, имеют не только стилистический, но и содержательный такой характер?
Вы знаете, вот я хотел быть таким образцовым, ну, не образцовым, но вообще просто советским писателем, да? Вот, я хотел, и ничего такого... Но у меня был взгляд, очевидно, какой-то такой, значит, что... Вот я сказал, меня был довольно большой успех, когда первая повесть моя вышла. Вот, и критики в основном меня приняли тогда, советские критики, благожелательно. Но один написал статью. Она называлась «Правда факта и мнимая...» Нет, «Правда эпохи и мнимая объективность». Вот, и он написал Войнович, что он пишется, пишет, придерживается чуждой нам поэтики изображения жизни, как она есть. Понимаете, он заметил уже, что я вообще не образцовый, или что я не буду образцовым советским писателем, потому что советская власть, она же... Ведь многие люди думают, что советская власть, что советская цензура, она касалась там, вот, ну, нельзя критиковать советскую власть, критиковать секретарей коммунистической партии, это естественно, да? Но цензура касалась всего, значит, не должно быть мрачно, значит, должен быть положительный герой обязательно в книге, вот. Если, допустим, появляется там какое, да, значит, положительный герой должен быть обязательно русский. Если, допустим, какой-нибудь таджик или узбек, он должен быть хороший, но не главный, так? А если еврей появляется, то он обязательно должен быть отрицательным, но у него фамилия такая прозрачная, польская обычно, как Казарницкий какой-нибудь, там, вот, что-нибудь в этом духе. И это все были негласные правила, но их придерживались, понимаете? Поэтому, значит, вот советский литератор был, значит, вот окружен таким чистоколом. Туда пойдешь, сюда пойдешь, и тебя все равно вот где-то обругают. Я когда написал потом уже, вот у меня после этого у меня следующий был рассказ, я написал, он назывался «Хочу быть честным», о прорабе, который строил дом и не хотел сдать несданный, то есть дом с недоделками. Комиссии принимали часто с недоделками. А он хотел быть честным. Так меня вообще, это была первая опала, был такой секретарь ЦК КПСС Ильичев был такой, Леонид, правая рука Хрущева. Он где-то выступил и сказал, что Войнович, значит, изображает жизнь так, что как будто у нас честным человеком быть невыгодно. Вот. А у нас, значит, честным человеком должно было... Короче говоря, после этого меня запретили, там мои книги какое-то время не издавали. Это была первая опала, еще такая не очень суровая, но вот уже неприятности были.
А вот эта вот первая мрачная повесть, о которой вы говорите, это «Мы здесь живем», да? Вот за которой последовал...
Самая первая была «Мы здесь живем». Она не мрачная.
Писатель Владимир Войнович у нас в гостях в «Разборе полета». Сегодня мы продолжим этот разговор после кратких новостей. На «Эхе» присоединяйтесь к нашей беседе. Вопросы, реплики и комментарии на +7 985 970 45 45 в виде смс-сообщений ждем. Также твиттер-аккаунт «Вызван» здесь есть. И форма на сайте «Эхо Москвы». Ну и на YouTube идет трансляция уже традиционно.
«Разбор полета».
Москве 21:30 на «Эхе» новости. Россиян среди погибших и пострадавших в результате наводнения в Сьерра-Леоне нет, утверждает.
Не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com, и тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться, и при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что, услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
«Эхо Москвы». Мы с вами.
Разбор полета.
21:35 в российской столице. Это программа «Разбор полета» о людях, решениях, которые они принимают, и мотивах, которыми руководствуются здесь по-прежнему в студии. Станислав Крючков, Андрей Ежов. Сегодня мы разбираем полет писателя Владимира Войновича. До перерыва вы рассказали о такой первой опале, связанной с публикацией. А когда вы ощутили вот действительно такое серьезное внимание органов госбезопасности? За вами была установлена слежка. Какое это было ощущение? Как вы это поняли? Как это в принципе происходило? Вот быт именно такой вот,
вы знаете, связанный с спецслужбой. Вы знаете, было так. Я в 68-м году там подписывал какие-то письма, и тогда до этого, начиная с 66-го года, писатели и ученые подписывали какие-то, писали письма, и власть делала вид, что она не замечает. Вот в 68-м году решили всех наказать. И первый раз, значит, я подвергся уже серьезной опале, уже все. Все было запрещено, там все такое. Но потом у меня были там еще долги. И вот когда в 74-м году меня уже исключили из Союза писателей, в конце концов, у меня перед этим было там три персональных дела. Когда меня исключили, я однажды шел по улице, а мне надо было... У меня была маленькая дочка, в общем, мне надо было там куда-то за ней, за молоком ходить. И я шел по стороне бульвара, где движение автомобилей было напротив. Я заметил, какая-то машина за мной задним ходом едет. Да? Я очень удивился. Но тоже я это увидел и забыл про это. А потом как-то... Я куда-то ехал, да, и, значит, где-то на перекрестке из такси вышел, вот, и мне сказал, а там стоял один мой знакомый писатель, он говорит, а ты знаешь, что за тобой следят? Сейчас за тобой две машины ехали, значит, вот. После этого я уже стал, а потом я купил сам машину, и уже когда на машине ездишь, тогда видно, это легко ловится просто, когда, причем это было так, что они сначала скрыто следят, а если они заметили, что ты их заметил, они тогда начинают уже открыто. И это уже такая, это уже слежка такая, ну, с угрозами некоторыми, что вот они могут наехать, что они там что-то.
Какие-то характерные автомобили, черные Волги прислали?
Нет, конечно, нет. Наоборот, они были разного цвета. Это же было...
Конспирация.
Конечно. Обычно это были «Жигули», и «Волга». Одна машина «Жигули», одна «Волга». Обычно по 4 человека сидели.
Вы вот едва не стали жертвой так называемого писательского отдела КГБ. Я читал абсолютно детективная история с подменой сигарет, отравлением психотропным веществом и якобы подавляющим волю. Не знаю, сейчас нам расскажете, я надеюсь. Я читал, что вам удалось как-то этому эффекту противостоять и, в общем-то, перехватить инициативу в разговоре с чекистами. Вот как это было? Давайте мы сейчас развенчаем. Не знаю, может быть, мифы какие-то вокруг этого есть, по-разному излагается.
Да, всю эту историю долго излагать, но дело в том, что перехватить инициативу как? Вы знаете, я просто вел себя так. Я когда-то сам себе сказал, я написал «Хочу быть честным» и сказал, что я буду честно говорить всегда то, что я думаю. Поэтому значит, когда там в КГБ они меня о чем-то спрашивали, я им говорил то, что я думаю. А я часто говорил, между прочим, я говорил советским, если бы они меня слушали, может, советская власть до сих пор была бы. Я понял, что вот обращаться к ним, там, что они делают, поступают незаконно или что не по совести, это бессмысленно. А я просто говорил, вы делаете вот то, что вы делаете во вред вашей же советской власти. Да? Вот, и вы, значит, и на самом деле, а вот она, когда кончится, она кончится благодаря вам. Я сейчас так думаю, она благодаря им и кончилась. Вот, и значит, это меня дважды вызвали. Однажды в КГБ, в большое КГБ, а потом уже второй раз в гостиницу. А там, когда я был первый раз, то там дело в том, что я тогда очень много курил. Вот, и я пришел со своими сигаретами. Вот, и достал их, стал курить. Вот, а там один из этих двух, который меня там, который так называл называлась беседа. Беседовали со мной. Один у меня все время стрелял, говорил, можно, можно сигареты. Я потом только понял, почему. Значит, и я его угощал все время сигаретами своими. Потому что когда в следующий раз я пришел, вот, уже в гостиницу Метрополь. И там тоже достал сигареты, а этот старший младшему говорит, ну ты ведь тоже куришь. Он говорит, да, достал свои сигареты, положил на стол, и потом положил их в карман и ни разу не закурил. Это я потом вычислил, что он вообще не курил, понимаете? А значит, а сигареты, наверное, были куплены на казенные деньги, поэтому он не стал их тратить, да? Вот. А я во время разговора почувствовал себя очень плохо, значит, и поэтому я думаю, что это не доказано, но я думаю, что меня отравили подмененными сигаретами. Они посмотрели, какие сигареты я курю, как я слежу ли я за этой пачкой, я не следил, да, вот, и там мое внимание отвлекли и, наверное, положили такие же сигареты, я курил такие болгарские сигареты Интер, подложили туда отравленные сигареты. Каким веществом они были напичканы, это я не знаю, конечно. Вот. Да, ну а потом после этого длинная история просто. Я ничего буду вам ее сейчас рассказывать. Я написал целую книгу об этом. После этого я уже в конце разговора я почувствовал себя очень плохо. Потом я шел, не понимаю, куда я иду, что я иду. А почему, значит, я думал, что там было в этом веществе заложено что-то, что я вот должен сделать, потому что у меня были планы. План один. Жена просила купить нафталин. Я пошел в магазин покупать нафталин. Я еле шел. Но я не подумал, что я могу обойтись без нафталина. Я шел и выполнил это задание. Потом я думал, что я зайду еще в магазин, куплю себе пиво. А в магазин «Березка» у меня были сертификаты, на которые я мог купить. Значит, это где-то далеко было. Я поехал в этот магазин. Специальный магазин был закрыт и все такое. В общем, я потом проанализировал свои действия, я понял, что я вот выполнял какую-то задачу, которую я сам себе перед этим ставил. Но вот я упорно нашел, вот поэтому вот так.
Вот вы говорите, всегда пытались общаться честно с этими людьми. А как-то барьер официоза удалось преодолевать? Что вы видели в глазах сотрудников в конторы, когда, собственно говоря, вступали с ними в эти беседы по их воле? Человеческое что-то?
Вы знаете, что нет, я этого не видел, ничего человеческого, но у меня не так много таких личных общений было с ними. У меня было много общений с функционерами Союза писателей. Это тоже, собственно, те же люди, только они считались членами Союза писателей, и они тоже, многие из них и в КГБ служили. Ну, часто, значит, они смотрели, ну, дурак какой-то, ну что это, он не понимает своей пользы, да, эти говорили, ну что, если вот надо вести себя иначе, будет, значит, все хорошо.
В 1974 году вас исключают из Союза писателей, уезжаете вы только в 80-м, да, то есть 6 лет вы продолжаете существовать в этой среде, которая, по большому счету, ну, достаточно кислотна, да, достаточно враждебна по отношению к вам, потому что это люди, которые принимают логику событий. Какие-то трения вот с официозными советскими писателями в этот момент были?
Нет, в этот момент не было никаких трений, потому что после того, как меня исключили из Союза писателей, мои всякие контакты с Союзом писателей прекратились. Но с некоторыми писателями это другое дело. У меня были мои друзья, хорошие друзья. Наши отношения оставались прежними, и они, хотя они оставались членами Союза писателей, но они были примерно моих же взглядов. Они их просто не высказывали. Вот. Я их высказывал публично, а они не высказывали. А так мы были... И кроме того, уже моей средой стала и диссидентская среда, замечательные люди всякие. Значит, там вот сейчас уже многие забыты или полузабыты. Был такой физик замечательный, Юрий Федорович Орлов, Валентин Турчин. Это все были просто прекрасные. Генерал-майор был такой диссидент Петр Григорьевич Григоренко. Это все были замечательные люди, не говоря уже об Андрее Дмитриевиче Сахарове, его жене Елене Боннер. Да? Это все, это был круг моего общения, в котором я существовал.
Так или иначе, 80-й год, и вы оказываетесь за рубежом, за границей вы были и до этого, но все же в чем вам, как вам показалось, главное отличие настоящего Запада от соцлагеря? Это какие-то скорее банальные бытовые преимущества, или вот действительно воздух свободы какой-то, не знаю, иная атмосфера ощущалась ощущенчески, какая-то разница?
Может, разочарование какое-то наступило, когда вы там...
Сначала же была Германия, я правильно понимаю?
Да-да, это была Германия. До того-то я был, я служил в Польше в армии, и 20 дней я был в Чехословакии.
Но все-таки это соцблок.
Да. Нет, ну, как вам сказать, у меня не было такого очарования. Я понимал, что все равно, что везде живут нормальные люди, то есть нормальные и ненормальные, и что везде люди живут, страдают, болеют и умирают, понимаете? Так что таких иллюзий, что там что-то такое особенное. А и потом я приехал, я был, честно говоря, я при этом был очень неподготовлен к этому отъезду. Вот, поэтому я приехал, например, вот люди поражались, там они входили в супермаркеты, и когда видели после советских пустых полок, они видели все это такое. На меня как-то не произвело впечатление. Я понимал как-то, что это тут так и должно быть. Вот. Поэтому я воспринял, не знаю, примерно как свою среду воспринял. Ну, конечно, мне приходилось преодолевать там трудности. Но в основном, скажем, трудности, когда я пытался объяснять там местным людям, что такое Советский Союз, советский строй, что такое советская литература, КГБ и все такое. Вот это было довольно сложно им объяснять было.
А отрыв от среды прошлой советской вы ощутили, или была обретена новая среда, в которой, соответственно, с которой, соответственно, пришла новая аудитория и, быть может, даже чуть более широкая?
Нет, вы знаете, это тоже не совсем так. Во-первых, все-таки, да, у меня был шок такой. Я когда приехал, я примерно 3 года ничего не мог писать. Я все время пытался что-то писать, но у меня не получалось, не клеилось. Вот. И отрыв я чувствовал, потому что пока я был в Советском Союзе, хотя я был запрещенный, но я знал, что мои рукописи расходятся с самой издате, а потом в там издате. И я встречал очень многих людей, которые читали мои книги. Отрывки из моих вещей передавали западные радиостанции. Поэтому я не был забытым солдатом здесь, неизвестным солдатом. Вот, поэтому, когда я приехал, я уже был довольно известным человеком и там, потому что мои книги уже были переведены на 30 языков. Вот, меня приняли хорошо и все такое. Вот. А там сначала вот было, но потом я стал выступать по радио «Свобода», и я понял, что это радио «Свобода», оно, значит, имеет довольно широкую аудиторию в Советском Союзе. Я опять-таки чувствовал, значит, вот, и кроме того, уже вот такой железный занавес, так называемый, уже прохудился. Поэтому иногда кому-то я по телефону звонил, с кем-то там переписывался как-то там иначе, там через кого-то передавал какие-то письма, они мне там писали, все такое. Так что такого полного отрыва не было. И кроме того, и я знал уже, что вот мои книги издаются там на Западе, да, вот, а они попадают в Советский Союз. Потому что, я не знаю, может, это очень большая американская тайна, я знаю, что ЦРУ закупало в огромных количествах и рассовывало там морякам давали, дипломатам, журналистам всяким, давали бесплатно эти книги. Эти книги попадали в Советский Союз. Часто их бы там эти моряки брали, и потом они уже стали коммерческой ценностью, эти книги. Им морякам там совали самые разные книги, они смотрели, что можно продать на рынке. Они брали, остальное выкидывали, заходили куда-нибудь за угол, выбрасывали, а это провозили в каких-то тайниках. Так что вот, и уже доходили до меня отзывы какие-то о том, что меня читали, все такое. Так что...
Кроме Германии была Америка еще. Вот если сравнивать эти две страны, где, что ли, комфортнее вам было? Какие-то, не знаю, различия? Вот
я как-то прижился лучше в Америке сначала. Mm-hmm. Сначала, да. Я сначала приехал в Германию. Вот я прожил год в Германии, потом поехал, и потом год в Америке жил. Вот. Сначала у меня была короткая поездка, ну, не очень короткая, 2 месяца, а потом я поехал на год в Америку. В Америке я как-то чувствовал себя, потому что, ну, все-таки Америка не зря говорят, что это страна иммигрантов, вот, а в то время это, мне кажется, особенно чувствовалось. Ну, сейчас, собственно говоря, тоже. И как-то там я себя чувствовал там более-менее своим. Вот, прошу.
Ничего страшного.
Вы говорите, что 3 года практически ничего не писали, а тем не менее, 86-й год вы выпускаете свою, ну, по сути, пророческую книжку «Москва-2042». Это общее место, конечно, что она пророческая, но тем не менее, вот эти, скажем так, заглядывания в будущее, как вам давались? Из чего они, собственно, как это удалось?
Очень много слушателей задают вопрос. Признайтесь, вы действительно побывали в Москве 2042 года? Понятно, что вряд ли так было. Чем дальше, тем больше в это верится, пишет слушатель, который не подписался из Москвы.
Да, но вот, вы знаете, я всегда говорю, что... А в какое-то время мог бы вообще сделать вид, что я действительно такой пророк, я обладаю каким-то третьим глазом, вот, как делать некоторые, но я этого делать не буду. А я просто хочу сказать, что когда человек внимательно наблюдает за теми тенденциями, которые есть сегодня, тогда он может, экстраполируя их, понять приблизительно, предположить, что будет дальше. Вот. А я внимательно наблюдал. Я, например, значит, я смотрел, я видел, что КГБ, ведь КГБ сначала, партия сама боялась КГБ, потому что всегда лидеры коммунистической партии, они боялись КГБ, когда они станут над партией. Что сейчас случилось, кстати. Вот. И поэтому этих главных чистили. Ежова, например, как вы знаете, да, и с Кричком обошлись уже гуманией, но...
Да, времена другие.
Да, но многих, короче говоря, судьба их была тоже ужасной. Вот. А тут уже они подбирались уже к государственному управлению, потому что вот лидеры советские, они были малообразованные люди, они кончили, как говорили, ВПШ и ЦПШ, значит, центрально-приходскую школу и высшую партийную. Значит, они были люди малограмотные, но им уже управлять такой страной нужны были люди образованные. Откуда они их черпали? Они черпали из МГИМО, вот, в основном, и из КГБ, из высшей школы КГБ. Люди, которые, значит, ну, по их представлениям, они знали жизнь страны, жизнь за рубежом, и знали языки, и экономику знали, все такое, да, вот, и поэтому, значит, я видел, что роль КГБ растет. Я видел, что растет роль церкви. И я предположил, что вот когда-то это все вместе сольется. Поэтому мне в будущем правит партия КПГБ, да, Коммунистическая партия государственной безопасности. Церковь слилась с государством. Но у меня, как вы знаете, руководит страной резиденция советской разведки в Германии. Да, это все потому что это была тенденция, это было, что ясно было, что будет что-то в этом духе, вот так.
Ну, то есть, такой простой анализ, казалось бы, привел к такому абсолютно детальному во многом пророчеству. Это, на самом деле, удивительно. Когда в 90-м году вам гражданство вернули, у вас раздумий не было возвращаться, оставаться?
Нет, не было. Я очень рассчитывал. Вы знаете, я с энтузиазмом принял, именно потому, что я, вот я говорил, что я ожидал радикальных перемен, и я надеялся, надеялся, что они будут очень серьезными, и они казались очень серьезными. Я очень хотел принять в них участие. Поэтому я сразу при первой возможности, я еще сначала приехал в Советский Союз еще с немецким паспортом, а потом уже с советским.
А в какой момент вы поняли, что здесь все как-то откатывается назад и все схлопывается? Это пресловутый, не знаю, 99-й год или уже позже?
Позже. Где-то начиная с 92-го, 3-го, так уже.
92-го.
Да. Ну, и уже к концу 90-х годов, да, было ясно.
А что чувствует человек, возвращающийся туда, откуда он уехал? Ну, казалось, навсегда, хотя вы говорите, что вы прозирали будущее и ждали, что совок вот-вот рухнет. Вот эмоционально что это было?
Вы знаете, дело в том, что я приехал, когда первый раз, это был 89-й год, значит, меня уже начали печатать, меня уже Чонкина печатали, вот, а было отношение очень странное, значит, многие какие-то официальные люди меня приняли при этом, и многие коллеги приняли очень враждебно, между прочим, это некоторые там думают с распростертыми объятиями, но очень, но при этом, но публика, это совсем другое дело. Я тогда выступал в тысячных залах, а иногда в пятитысячном, например, в Петербурге, в Ленинграде, да, и зал был полный битком, да, и в Киеве такой же зал был. Вот, я выступал, люди хотели знать, что это такое, и хотели послушать, вот живой диссидент, да, потому что они только слышали, в основном большинство ведь не знали, вот, москвичи еще какие-то знали, а люди так не знали, все это было. Ну, было очень интересно, но это я видел, что многое, когда я приехал, еще оставалось прежним, потому что мне надо было, например, какую-то копию чего-то такое, ксерокс сделать, а никого не было, это было запрещено. У меня дома был ксерокс там в Германии, а здесь это было, и, значит, я пошел в Союз писателей, говорю, мне надо, а, говорит, хорошо, сделаем, но мы сейчас у Кобенко зарегистрируем, у этого получим визу, и потом сделаем копию одной страницы какого-то безобидного текста.
Раз мы уж о нашем времени заговорили, у нас буквально минута остается, даже меньше. Из трансляции YouTube в чате Анна Семенова спрашивает: Владимир Николаевич, какое время, по вашему мнению, более лживое и лицемерное? Это советский период или все-таки сейчас? Или это просто несравнимые, может быть, эпохи?
Нет, они сравнимы, но, как говорил Сталин, не к ночи будет помянуто. Оба хуже. На вопрос, какой там поворот, правый или левый, хуже. Значит, сейчас пропаганда более изощренная. Советская пропаганда была более скучной, поэтому она меньше действовала. Теперь такие, в общем, очень большие мастера пропаганды работают.
Слушатели Свердловской области, да, констатируют, к сожалению, сбывается пророчество будущего из Москвы 2042. Напишите что-нибудь хорошее для России. Вот такое пожелание.
С хорошим концом.
Да.
Обязательно.
Писатель Владимир Войнович был гостем программы «Разбор полета». Ее провели Станислав Крючков, Андрей Жив. До встречи через неделю.
Разбор полета. Московские старости.
Сообщение из Ставки. Противник проявляет оживленную артиллерийскую деятельность в районе города Сбража. В районе Гусятина наши разведчики, переправившись через реку Сбруч, ворвались в Гусятин австрийский и после боя ручными гранатами захватили в плен 21 германца и взяли 2 пулемета.
Члены миссии сенатора Рута высказываются против посылки американских войск в Россию ввиду трудности перевозки войск в Сибирь, а затем на фронт. Таким образом, можно перевести весьма незначительное количество войск. С другой стороны, моральное воздействие американских солдат не может быть велико из-за незнания ими русского языка.
Квартирующая в Финляндии в местечке Форса войсковая часть ночью подверглась вооруженному нападению неизвестных злоумышленников. Во время двухчасовой перестрелки в панике панике ранены двое и убит один местный житель. Московские старости.
Вчера по царскому селу ходил слух об отъезде бывшего царя и его семьи из царского села. Говорят, что к отъезду все готово, и отъезд состоится сегодня. Существует предположение, что Николай Романов и его семья будут иметь пребывание в Ипатьевском монастыре Костромской губернии.
Советом рабочих и солдатских депутатов получена телефонограмма о том, что в городе Егорьевске Рязанской губернии происходят волнения на почве выборов в городскую думу. Произошли столкновения между сторонниками различных политических партий, в результате которых имеются убитые и раненые.
Объявление.